Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Прекрасная погода, лето в разгаре. Хочется думать об отдыхе, но вряд ли тем людям, которые ожидают из мест лишения свободы своих родных и близких, до отдыха в том виде, который действительно представлен счастьем в семье. Чего-то не хватает, кого-то не хватает рядом. Хочется разделить радость, хочется разделить счастье, а не получается. И вот здесь именно в те минуты, когда вокруг все радуются и пытаются построить планы и их реализовывают, именно в эти минуты становится сложнее всего нашим подписчикам, нашим дорогим, знакомым теперь уже людям, которые пишут, которые ждут, которые нуждаются в ободрении. Сегодня мы попробуем, дорогие друзья, вместе вывести ту формулу терпения и веры, которые нам необходимы, чтобы дойти до хорошего финала. А потом начать все с нуля и пойти уже в хорошем настроении, с радостью, с миром в сердце. Я всех приветствую, дорогие друзья, и хочу вам подарить одну замечательную песню в исполнении лауреата конкурса «Калина Красная» Надежды Бурдаковой.
Песня у меня про небо, про цветные облака. Песня очень хорошая, она жизнерадостная. Она похожа, наверное, и на меня тоже. Поэтому этой песней я хочу поделиться своими родными, своими близкими людьми. Хочу людям подарить вот этот вот лучик света. Маленький лучик света, и пусть они его запомнят. Следы
В эфире «Короткое свидание», с вами Наталья Пронина. И тема сегодняшней передачи – где взять терпение и веры, чтобы дойти до финала ожидания. Сегодня я пригласила и на телефонной связи у нас Светлана. Здравствуйте, Светлана.
Да, добрый день.
Света, я хочу вам сегодня признаться в том, что я не говорила вам никогда, хотя мы знакомы уже не первый год. Я хочу сказать, что вы для меня, Света, пример невероятной стойкости, жизнелюбия, силы. Вы замечательная мать. Вы уникальная бабушка. И вы очень красивая женщина. Вот что я хотела вам сказать.
Спасибо. Спасибо, Наташенька. Да. Я очень признательна, очень благодарна. Спасибо.
Света, несмотря на то, что я сказала о том, что у нас несколько минут, я предоставляю вам сегодня возможность поговорить столько, сколько вам вот заблагорассудится. А тема у нас сегодня нашей передачи «Где взять терпение и веры?». Вы ждали свою дочь из мест лишения свободы много лет. Расскажите, пожалуйста, немного вашу историю.
Ну, хорошо, мне нужны тогда будут ваши наводящие вопросы, чтобы как-то более сконцентрироваться.
Хорошо.
Это был 2009 год. Значит, всего я ожидала 5 лет. 5, ну, плюс-минус там с небольшим. Вот, что сказать. Да, было сложно, были страхи. Было внутреннее непонимание, ну, обида, все, ну, в общем, все то, что свойственно человеку, человеческому восприятию. Вот,
Светлана,
что потом?
Сама мама взрослой дочери, у которой уже своя дочь, то есть я бабушка, и вы бабушка молодая. Скажите, пожалуйста, ведь когда она маленькая, бегала рядом с вами, вы ее наряжали в платьице, никогда ведь не было никаких предпосылок к тому, что она выберет сложный путь и такая нелегкая судьба выпадет на ее долю. Как считаете, что послужило причиной того, что ребенок вдруг вот оказался там?
Значит, да, согласна полностью, никогда не думала, не желала ни себе, ни кому-либо другому такой судьбы, но, скорее всего, предпосылки были. Я уже постфактум, после того, как все это произошло, и, слава богу, сейчас моей внучке уже 19 лет, я разобрала все, я сама для себя все разобрала по полочкам, вот, ну, так это образно говоря, и, в принципе, нашла те ошибки, которые совершала я, вот, ну, а потом уже все, что связано с моей дочерью, я хочу сказать, что это ведь уже ее путь. Здесь нужно уже четко разделять, значит, да, мои ошибки, ну а далее это уже ее выбор. Это был уже ее путь, жизненный путь, выбор.
Когда ее посадили, так получилось, что вы остались с ребенком на руках. Сколько тогда было вашей внучке?
Да, Дашеньке было года 4-5 было тогда.
Как удавалось поддержать внучку? Дочку-то понятно, и ей нужны были посылки, ей нужны были письма, звонки. А вот как внучке объяснить все это? Вот что говорилось Даше, что не говорилось?
Ну, Наташенька, я думаю, что здесь с внучкой все оказалось гораздо проще. Если говорить про Дашеньку, то здесь буквально в двух словах. Когда Катя, дочь, забеременела, у меня был такой сон. мне приснилось, Господь мне проговорил, что я очень хотела, мне тогда было еще порядка 36 где-то лет вот так, я еще хотела сама второго ребенка, и мне во сне было, был такой сон, будет у тебя дочь. Вот, и буквально день-два, и звонит мне дочь, да, и говорит, мама, ты будешь бабушкой.
Ну вот тебе здрасте.
Вот, то есть это не было вот чем-то таким вот, то есть это вот, ну это Божий план, Наташа, по-другому я никак не воспринимаю. Вот, и потом, когда уже Даша родилась, в принципе, я уже была человеком верующим, я ходила в церковь, молилась, и слава Богу, ну, как бы я могу говорить, да, что Катя уже в то время принимала наркотики, до беременности, во время беременности, после беременности, в общем, мы вместе с этим жили. Но, тем не менее, слава Богу, ребенок родился здоровый, слава Богу, то есть это было Божье чудо. Вот, и я приняла ее сразу, как свою дочь, и как бы как крест свой. И, в принципе, год-два, значит, ребенка мама кормила, а потом я, в общем-то, и продолжала ее воспитывать. Значит, она познакомилась с молодым человеком, дочь. Уехала, вот, а Дашенька осталась у меня. Ну и по сути все, в принципе, дальше ее был жизненный выбор у дочери. Не замедлили, как бы, там наркотики, друзья, все прочее. Хотя я ее предупреждала, я ее несколько раз предупреждала. Вот, она сейчас, конечно, удивляется, мы так часто очень вспоминаем, мама, как же так произошло? Но это ее выбор, все.
Светлана, вот я задала вопрос, он очень важный. Сейчас нас слушают женщины, у которых, ну, может быть, похожая ситуация. Вы ребенку говорили о том, что мама сидит в местах лишения свободы?
Ну, нет, конечно же, когда ребенок маленький, ну, сами поймите, 4-5 лет, значит, мы с Дашенькой договорились. Я задала ей вопрос, то есть, когда Катя уходила, ребенок это четко помнит, была последняя встреча с ней. Потом она задавала вопрос, а где мама? Я говорю, Дашенька говорит, давай мы с тобой так договоримся. Пока мама нет, можно ты будешь меня называть мамой?
Так.
Вот. На что ребенок, в принципе, согласился. А потом, говорю, когда ты вырастешь, я говорю, ты все сама поймешь, я тебе все расскажу. Вот, и до определенного момента, ну, понятно, да, что сознательное у ребенка наступает, это где-то в 7-8, затем вот этот пубертатный период 13-14, и уже когда у ребенка пошло осознание, кто мои родители, где они, ну, это как раз 14, да, где-то, ну, после 12 однозначно. Вот в этот момент ребенок сам спросил, до этого момента я не говорила, я не рассказывала. Ну, что, дабы не наносить травму, не поясняла, не ругала, не критиковала. Я считаю, что это было очень важно в тот момент. Просто Катя для нас оставалась, да, она есть, она где-то там далеко. Да, мне было морально очень тяжело, это был такой некий груз на душе, на сердце. Вот, но тем не менее, вот было вот так.
А потом, когда Дашенька узнала о том, что мама находится в тюрьме, просилась ли она вместе с вами на короткие свидания? Ездили ли вы сами или вместе?
Конечно, да. На короткие я ее не брала, а потом как-то мы выбрали время, и уже когда ребенок более-менее окреп, я ее предупредила, и, в принципе, сама Катя просила, уже была готова встретиться с ребенком. И мы приехали туда, и мы там находились, да, конечно же. Но это уже где-то лет 13-14 было.
Скажи, пожалуйста, вот на коротком свидании она ощущала вот эту всю обстановку, атмосферу необычную, замкнутую, страшную. Она не говорила о своих впечатлениях после длительного свидания Даши?
Ну, конечно же, говорила, что все это очень неприятно, что все это очень необычно, хотя, в принципе, там такие же люди, там такая же обстановка. Ну, вот единственный проход вот через железные двери, когда тебя просят вытащить все из карманов, тебя прозванивают. Ну, я думаю, что сейчас в связи с, ну, когда мы проходим на поезд, на самолет, в принципе, все то же самое. Значит, ну, собаки, единственные собаки там еще угрожающие. А все остальное нет, нет, уже такой травмы не было. Такой, как бы, глубинной травмы уже не было. Ребенок был к этому готов. И встреча с человеком, наверное, встреча с родным человеком, наверное, перевешивала, вот, ну, как некое любопытство, некие ожидания такие, наверное, перевешивали весь этот страх.
Светлана, ваши слова сейчас и ваш рассказ очень внимательно слушают многие подписчики, особенно подписчицы, и я это знаю. Они, затаив дыхание, каждому слову вашему прислушиваются, как себя вести, как обращаться с детьми в данной ситуации. Скажите, пожалуйста, а когда мама освободилась, это произошло несколько лет тому назад, Екатерина освободилась, она смогла наладить с ребенком отношения, и смогли ли они дальше идти уже вместе, как дочь и мать?
Значит, Катюша освободилась в 2015 году. К сожалению, вот в нашей судьбе не получилось ей восстановить, это как бы не ее глаголы, их не было, материнских взаимоотношений не было. То есть очень рано, так как она очень рано как бы отошла от ребенка, отодвинула себя, да, ну сколько это было, 2-3 года, вот так вот. Потом некоторое время мы еще жили вместе, а уже в 4-5 мы уже переехали вот сюда, в Санкт-Петербург, да, из Выборга. Ну вот мамой она не стала, да, она пыталась. Но я хочу сказать, что здесь еще очень важно отношение самого ребенка. То есть Даша тоже не была готова называть... ну, она, наверное, скорее всего, до этого проецировала ее уже как взрослую, как старшую сестру. Вот так. Она ее не проецировала как мама. И даже в то время, когда Катя писала письма... Да, там были слова «дочь», все прочее. Нет, она не стала мамой. Вот в нашей ситуации, Наташенька, вот так. Может быть, у кого-то по-другому. Я знаю очень много девушек, Катюшка сама рассказывала, что ну, там очень много женщин, которые... Женщины-мамы. Там же ведь как бы не только одиночки. Которые возвращаются и точно так же продолжают вас при всем при том, что есть в жизни их детей бабушка, дедушка. Они продолжают, вернее, они возвращаются и продолжают себя именно в роли матери. У нас с Катей получилось по-другому.
Ну и теперь очень важный вопрос для меня и для всех. Откуда вы, Светлана, черпали силы, веру, терпение?
Ну, Наташенька, вот вы ответили как бы частично на этот вопрос. Конечно же, я уверовала в 96-м году, были тоже очень жизненные обстоятельства, в двух словах, у меня умерла мама в 96-м, и вот именно в тот момент я пошла к Богу, и мы потом с Катюшкой вспоминали, она говорит: «Мама, а ты помнишь, говорит, это же я тебя привела к Богу, это же я тебе впервые рассказала про Бога». Да, понимаете, да, 96-й и 2015-й. Да, говорю, да, конечно же, я согласна, но, ну, в общем, опять же, ее путь и мой путь. Да, так как я все эти годы уже была с Господом, да, у меня было очень глубокое погружение да, в Библию я, ну, не могу сказать, что я ее знаю от корочки до корочки, но я ей живу. Вот. Сейчас уже, конечно, я читаю не так много, вот, и молюсь уже не так много, но оно внутри, оно уже как бы духовная опора сформировалась. Вот, что хочу сказать. Наташа, как бы сориентироваться, потому что я очень много могу говорить про Бога, про Божью милость, про Божью благодать, про Божью мудрость, но я просто призываю сейчас всех женщин, всех мам, бабушек, к женской мудрости. Да, умение прожить эту ситуацию – это одно. Прожить, осознать, да, с верой. Без веры вообще невозможно. Но снимать сейчас, вот что еще, что сейчас, секундочку, хотела что сказать. Я сейчас немножечко себя? Разбираюсь в психологии, да, в психологии взаимоотношений. Очень много сейчас говорится про личные границы, да, вот здесь очень пожелала бы нашим слушательницам и вообще всем женщинам понимать вообще, что такое личные границы, вот, и не позволять ни своим детям, ни мужьям, ни кому-то посторонним, коллегам не нарушать их. Ну, естественно, и бабушкам, мамам, самим тоже не нарушать личных границ, да, а какие у нас бывают личные границы? Психологические, эмоциональные, физические, духовные. Это, в общем, очень большая тема, если кому интересно, могут задуматься, почитать, послушать что-то. Вот, и еще очень хорошая тема, Наталья, треугольник Карпмана. Это когда мы в роли агрессора, либо жертвы, либо спасателя. Вот тоже очень интересные темы. Вот надо срочно выйти из этого треугольника каждому из нас.
Я думаю, Светлана...
Не быть ни агрессором, ни жертвой не быть в жизни. А, к сожалению, это очень часто. И я себя очень часто вспоминаю, как я просто была этим агрессором. Вот. А ты жертва, а ты... получала. В общем, вот тот негатив, который я тогда несла, я бы вот пожелала бы женщинам проработать эти вопросы, особенно бабушкам, вот, и не стеснять себя, и не вешать на детей вот то, чего не должно быть, избавляться от этого.
Замечательно. Я думаю, что это тема отдельной передачи, мы как-нибудь соберемся. А мне хотелось бы спросить, как сейчас складывается судьба Даши, Екатерины и ваши личные?
Все супер, Наташенька. Я вышла на пенсию, сижу. Нет, не могу сказать, сижу. Я работаю удаленно. Значит, что в моей жизни? Я посещаю фитнес-хаус 3 раза в неделю. Дашенька закончила первый курс университета имени Герцена. Она будет педагогом начальных классов. Вот. Катя у нас живет отдельно, мы с ней общаемся, но уже не так плотно. У нее своя жизнь. Все прекрасно. Я полна энергии, сил, вдохновения. Жизнь продолжается.
Слава Богу. Слава Богу, Светлана, и крепкого вам здоровья, радости. Да. И... Да. Того Спасибо. Счастья женского, которого хочется.
Угу. Благословения всем. Всего доброго.
Благословения. Спасибо большое. Дорогие друзья, и вам хочу задать вопрос. А что делали вы, когда вам было трудно? Где вы брали терпение и веру, когда ждали своих родных и близких из мест лишения свободы? Или наоборот, когда ждали... минуты освобождения. Где тот источник, что было для вас источником для того, чтобы не упасть и не умереть от усталости в ожидании? Итак, обращаюсь к нашим подписчикам, к вам лично, дорогие друзья, где вы берете силы, веру и терпение? Продолжим после небольшой видеозаписи, которая была привезена с гала-концерта «Калина Красная» 2016 года.
Лет в эфире Радио России звучит программа «Калина Красная». Она составлена по песням, спетых сердцем, и по письмам от наших радиослушателей. Однажды в редакцию пришло письмо от Александры. Она рассказывала свою историю для того, чтобы кто-то мог взять пример с нее. Потому что под грузом тяжелой жизни она однажды решила освободиться. Освободиться от непрощения. На улице молодую девушку, идущую после работы, встретили два человека. Очень сильно избили, после чего она долго лечилась в больнице. Она пугалась звонка, шагов в подъезде. И однажды она решила положить конец всему этому. Александра дала специальное интервью для нашего концерта.
Я не знаю как, но просто произошло это восстановление, и я знаю, что я не испытываю ненависти. Я знаю, что я могу сказать, что я простила этих людей, и я не знаю, кто будет смотреть эту запись, но я могу сказать, что я говорю, я вас прощаю. И просто примите это прощение и позвольте себе простить тех людей, которые вас обидели, потому что это сделает прежде всего свободными вас. Оно даст вам радость, оно даст вам гармонию, и оно освободит от этих цепей, оно уберет эту ненависть, злость, эту агрессию, и оно позволит вам жить и просто наслаждаться каждым днем этой жизни.
Уже много лет попечительский совет УИС России выпускает сборник стихов «Вернуть потерянное имя». Ежегодно в нашем концерте со сцены звучат поэтические произведения, написанные за колючей проволокой. Стихотворение Владимира Клещева для вас исполнит Екатерина Турыгина, Сергей Абрагам, Денис Мазитов, Эльдар Титакаев, Виталий Пронин, Денис Фасахутдинов и Артур Осипов.
За эту боль, за муки, слезы, за горе, что я вам принес, за то, что я все ваши грезы в одно мгновение унес. За то, что я у вас частичку любви и радости отнял. За то, что ваш покой, как спичку, одним движением сломал. За то, что я лишил вас счастья, заставил плакать и страдать. Что ваша жизнь полна несчастья, меня вы вправе не прощайте. Но я прошу, Иисуса ради, прошу, простите и извините за боль на сердце и за раны, которых мне не залечить. Я понимаю, очень сложно простить все то, что сделал я. Но я прошу, пока не поздно, прошу у вас прощения.
И я в надежде перед вами, в слезах и голову склоня, стою на сбитые колени и говорю: виновна я.
Прошу прощения, умоляю, простите, искренне прошу. Мне тоже больно, я страдаю, я тяжкий грех в душе несу.
Один из самых сложных моментов в голоконцерте – это когда ребята начинали просить прощения со сцены. Кто-то скажет, что это сделано было потому, что так диктовал сценарий, но я-то знала, что это не так. Я жила практически с ними 1.5-2 месяца вместе в одном лагере, репетировала, кушала с ними, общалась, ссорились иногда, мирились, пели. Я видела, что они настоящие. Каждый человек имеет право попросить прощения за то, что натворил. Да, многие вещи вернуть невозможно, например, человеческую жизнь. Из тех людей, которых сейчас вы видели на сцене, больше половины сидела по тяжкой статье убийства или нанесения тяжких телесных, повлекшие смерть. Но тем не менее, эти люди отбыли наказание, они прошли свой путь. И сейчас они имеют право на то, чтобы начать все с нуля. Мы хотим или не хотим, помогаем им или не помогаем, но в любом случае от сумы и от тюрьмы не зарекаются. Все фрагменты концертов, гала-концертов «Калина Красная» вы можете найти на канале YouTube «Движение Калина Красная». Смотрите, пожалуйста. Это уникальное событие, мероприятие в концертной жизни, и не только в концертной, но вообще в духовной жизни, потому что то, что происходило на сцене в исполнении этих ребят, это невозможно передать словами, чувствами. Я, например, после каждого гала-концерта нуждалась в отдыхе. Где-нибудь, как-нибудь, может быть, неделя-две просто выспаться, отдохнуть и разделить с ними их печали и радость. Тема сегодняшней передачи – где найти силы верить и терпеть в ожидании? Алена Асташенко, очень рада, что вы присоединились к нам. Добрый вечер. Алена, как ваши дела? Как вы справляетесь со своими моментами ожидания? А, вы пишете дальше? Хорошо, я сейчас зачитаю. Илья Бекбаев, мы сила. Никита Чеченцев, мы сила. Аскольд Вальтер, мы сила. Мужчины, дорогие, конечно же, мы сила, но только вы должны быть там, где вы должны быть. В семьях, дома, а не где-нибудь в местах лишения свободы. Я понимаю, очень удобно спрятаться от проблем житейских, от семейных, куда-то туда. Но, тем не менее, очень важно, чтобы вы были рядом с родными и близкими. Так, нам пишет Моника Устюшкина. Здравствуйте, Моника. Добрый вечер. Спасибо за участие в программе и спасибо, что вы продолжаете оставаться с нами. Рассказывайте о нашей передаче. Может быть, есть люди, которые очень нуждаются в том, чтобы мы их ободрили и поддержали. Алена пишет, отвечая на мой вопрос. А вопрос был следующим. Где взять терпение и веры? Алена пишет, я стараюсь молиться, стараюсь отдать Богу свои трудности. Аленушка, это очень хорошо, что вы делаете. Но вот по своему опыту знаю, и с мужем мы часто говорим об этом. Надо не стараться, надо просто отдать и все. Проще будет жить. Вот честное слово, проще будет. А еще мне помогает любовь, говорит Алена. Ага. Сейчас, секундочку. Вот я так сильно люблю мужа своего, что из-за этой любви могу выстоять. Это хорошо. Дай Бог вам сил, веры. Но главное, чтобы когда он освободился, вы его своей любовью не задушили, а наоборот помогли ему. Еще ресурсы можно черпнуть в ребенке, пишет Алена в продолжении. В общении с ним, конечно. Конечно, но не стоит забывать и о себе. Потому что вы находитесь на свободе, вы-то в тюрьму не попали. Вам нужно продолжать, вам надо расти. Ожидание – это же не значит заключение. Но да, какие-то вещи можно пересматривать, но тем не менее не забывайте ни в коем случае, девочки, о себе. Алена Осташенко написала про ребенка, а вот Моника Устюшкина пишет: «Бог дает мне силы ждать, храни вас Бог». Спасибо большое. Если бы не Бог, то не дай Бог. Александр Коротков. Целая группа товарищей со звездами в глазах. Спасибо вам большое, Александр. Приятно увидеть это ободряющее сообщение. Надеюсь, оно адресовано всем женщинам, которые сейчас ждут. Алена Осташенко. А еще, знаете, мне очень помогает спорт. Вот иду я в зал и за час тренировки скидываю не только лишние калории, но и какие-то лишние негативные мысли. Аленушка, вы молодец. Я очень хочу поддержать вас примером. Тоже хочу пойти в спортзал, потому что иногда интеллектуальный труд за компьютером он утомляет сильнее, чем тренировки, и поэтому нужна физическая нагрузка. Потом идешь с тренировки, пишет Алена в продолжении. Руки, ноги дрожат, а в душе так хорошо. Как я вас понимаю. Дорогие друзья, а как вы справляетесь с ожиданием? Откуда вы черпаете источник силы, терпения и веры? Напишите, пожалуйста. И если кто-то нас сейчас слушает в местах лишения свободы, пожалуйста, напишите тоже. Мальчики, девочки, откуда вы берете силы? Потому что это очень большой труд ждать. Еще одна удивительная песня, удивительное исполнение. Это был 2014 год, Вологодская область, галоконцерт заключительный. И он мне запомнился особенно. Смотрим.
Ну, если они меня слышат, это я, Федор Владимир Васильевич. Я даже не знаю, что сказать. Не знаю, только ежедневно прошу прощения и молюсь о вас всех, чтобы Господь положил вам на сердце, чтобы вы простили меня. Простили. Это я не знаю, что со мной было. Но Бога точно со мной тогда рядом не было. Простите еще раз меня.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. В этом храме старинном, на истертых камнях, на коленях стоял очень старый монах, и молился он долго, со слезами в глазах, за людей на земле, что тонули в грехах.
Улетают мгновенья, и век проплывал, он стоял на коленях и молитву шептал, все пытаясь ответить на извечный вопрос, отчего же на свете столько горя и слез.
И не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, и прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости.
В этом храме старинном, на истертых камнях, на коленях стоял очень старый монах. Проживал он в
вдали от мирской суеты были мысли его высоки и чисты.
Он молил небеса за сирот и за вдов, дай голодному хлеб, дай бездомному кров, и чтоб дети росли и не ведали зла, не жалей ты для них ни любви, ни тепла.
А на грешной земле кровь рекою течет, тонут храмы во мгле, брат на брата идет. Ты прости, Господь, и грехи отпусти, ты прости, Господь, ты прости.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, ты грехи отпусти, ты прости нас, Господь, ты прости.
И не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти, свою душу спасти.
И не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, ты прости нас, Господь, ты прости.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Каждый четверг в 17:00. Дорогие друзья, в нашей программе в последнее время звучат ваши истории, ваши интервью. Если вы хотите стать участником передачи и помочь кому-либо, рассказывая свою историю, ободрением, поддержкой, пожалуйста, пишите мне в личку. Странный сленг, но тем не менее пишите личным сообщением для того, чтобы мы смогли с вами обсудить технические моменты вашего участия в этой передаче. Где бы вы ни жили, хоть на Дальнем Востоке, хоть в Калининграде или за границей нашей Родины, все равно, если вам не безразлична тема тюрьма, я буду очень ждать ваших историй, ваших сообщений. Мне кажется, что слова губернатора Сызрани, они действительно очень точно отражают смысл взаимоотношений наших с тюрьмой. Он тогда сказал, я приехала к нему в город снимать фильм о столетии сызранской тюрьмы. И он сказал, пригласив меня в гости, он говорит, вы знаете, тюрьма – это дело государственное, наше общее. И поэтому день столетия сызранской тюрьмы – отмечался не только в тюрьме, а на площадке городского дворца культуры, где собралась общественность и многие-многие люди. Вот если бы так в каждом городе было, а еще бы возродить ту традицию, когда по праздникам люди несли в тюрьму пироги или другие вкусности, для того, чтобы показать людям осужденным, что они не брошены, что они не одиноки. Сегодня темой нашей передачи мы определили следующую фразу. А где взять силы и терпение и веру, ожидая человека или из мест лишения свободы, или ожидая освобождения? Где вы черпаете свои силы? Сообщения приходят к нам из разных сообществ, и я очень рада видеть Евгения Иванцова. Здравствуйте, Женя, как ваши дела? Как ваш родной близкий человек, которого вы ждете? Напишите, пожалуйста, нам очень нужны ваши новости. потому что они нас тоже ободряют. Если вы как-нибудь расскажете свою историю в нашем эфире, мы вам будем очень признательны и благодарны, потому что очень-очень мало мужчин, которые ждут женщин. И это вообще редкое исключение. Впрочем, одна из таких историй звучала как-то в нашей программе. Помните, в исполнении Игоря? Он ждал свою жену из самарского лагеря. Совсем молоденькие, мальчик и девочка, которые оказались в вот такой ситуации. Он в армию ушел, а она попала в историю. И как результат аж 8 лет в местах лишения свободы. Но Игорь преодолевал это. И вместе с нами, и вместе со своими друзьями, и вместе с Калиной Красной, но в большей степени один. Потому что мало кто понимал тогда этого юного человека, зачем ему это нужно. Ну а самое главное не то, что процесс ожидания. Зачем ему нужна была жена, которая пришла бы из тюрьмы после 8 лет? Это же огромный срок для женщины. Если мужчина в тюрьме, как говорят сами осужденные, консервируется и выходит практически в таком же состоянии, то женщин тюрьма старит, причем очень быстро и очень сильно. Откуда черпаете вы силы, дорогие друзья? Я знала одного человека, который ждал из мест лишения свободы своего брата. И эта история могла бы закончиться печальней, чем она закончилась. Брат вышел на свободу, они встретились, поссорились, и потом оба оказались в местах лишения свободы из-за того, что решили выяснить отношения. Это кто же был прав или не прав, старший или младший? Но, дорогие друзья, у каждого своя дорога, у каждого своя история. Алена Асташенко пишет: у нас есть еще чат с ждущими девчонками. Мы дружим и поддерживаем друг дружку. Это придает вам силы. Ну, я так полагаю, что у вас уже там целая команда сформировалась. Может быть, клич кинуть, и кто-то из девочек этого чата тоже расскажет свою историю. У нас осталось совсем немного времени, и мне хотелось бы это время, дорогие друзья, посвятить тем, кто здоров или почти здоров. Каждый понедельник в 19:00 в эфире Теос Меди выходит еще один мой авторский проект. Он называется «Врач от Бога». И я приглашаю в студию тех людей, которых с любовью называют пациенты. Вы врач от Бога. Их родные и близкие говорят так же. Имейте в виду, в понедельник мы вновь встречаемся в этой студии. В 19:00 вы можете задавать вопросы нашим гостям. А на сегодня это все. Сейчас посмотрю еще одно сообщение. Пишите. Даже после окончания программы. На сегодня это все. До свидания, до новых встреч в эфире.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.